Сегодня мы совершаем собор архиестатига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Праздник этот бесплотным силам установлен Святой Православной Церковью для того, чтобы засвидетельствовать нам бытие невидимого мира и таким образом, чтобы не было никаких по этому вопросу разногласий и недоразумений. Потому что то, что видимо, то мы, хотя и видим, и осязаем иногда, но мнение даже по вопросу видимого мира, и то бывает различное. Один говорит, это такое, говорит, это другое. То есть один говорит о сущности видимых вещей. Там, скажем так, о сущности видимых вещей со своей точки зрения, другой со своей точки зрения. Как говорят, существует частное мнение по разным вопросам. Если по вещам, которые можно потрогать и посмотреть, которые, как говорится, поддаются какому-то нашему осмыслению в некоторой степени, существуют разные мнения, то о вещах невидимого мира, о том, что человек не может постоянно созерцать, о том, что существует вне пределов его физических чувств и ощущений. Здесь может быть тем более много всяких мнений и рассуждений. И, естественно, если на этой земле, находясь, мы очень легко можем заблудиться где-нибудь в лесу или в пустыне где-то, да просто даже иногда в городе, не в пустыне, в современной духовной пустыне, в многотысячных городах еще не стоит заблудиться, то в духовной области заблудиться еще легче. В духовной области еще сложнее. И вот тут, если здесь мы видим что-то и рассуждаем о том, насколько, ну, хотя существует высказывание авторитетов, то в мире невидимом еще более сложнее. И обычно высказывают, кто уж там, авторитет или не авторитет, но, в общем, высказывается. И все остальные как-то принимают или верят, скажем, соглашаются с этим. И вот, чтобы не было никаких разногласий по вопросу мира духовного, церковь четко совершенно определяет, что есть мир невидимый, в этом невидимом мире есть ангельский мир, мир духов, умные чиноначалия. Называются умные, потому что это существа разумные. И чиноначалия именуются начальники чинов. То есть существует иерархия в мире невидимом, существуют чины ангельские, которые исполняют каждый служение определенное. Почему именуются они ангелы, служебные духи? Все они служат Творцу, прежде всего. Они служат Творцу, и служение людям, которые совершают ангелы, есть то же самое служение Творцу. Творец создал мир невидимый, ангельский мир, для того, чтобы этот мир невидимый помогал миру видимому на путях спасения. Ангелы – суть служебные духи, посылаемые в услужение захотящих наследовать спасение. Ангелы – духи могущественные, духи, обладающие силой, данной им от Бога. И все это есть, но смысл всего этого именно в помощи тем, кто хочет наследовать спасение. Вот в сегодняшнем Евангелии в сущности упоминание о мире духовном только в одной как бы строке: «Видих сатану, как молнии с небеса спадша». Вспоминается, что в мире невидимом произошло отпадение. И существуют духи нечистые. Существует мир ангельский, в котором есть духи, то есть ангелы, которые усовершенствовались, утвердились в добре. И существует часть отпадших ангелов, которая вышла из подчинения своему Творцу самовольно, то есть не хотела служить, и таким образом отпала от Творца и постепенно утвердилась в злобе. Так говорят святые отцы, что человек отличается от мира невидимого в духовной своей сущности, прежде всего в своем непостоянстве. Он или иногда стремится к добру, а иногда к злу, то есть к греху. И здесь смысл нашего земного подвига в том, чтобы утвердиться в добре. Утвердиться в добре и по святоотеческому такому преданию люди, то есть человек, должен наследовать вечное блаженство, восполнив число отпадших ангелов. И вот это стремление усовершенствования в добре, оно как раз и основной здесь наш подвиг. Почему зло против этого ведет непрестанную войну, стараясь человека втянуть в грех? Почему одним из признаков доброго дела всегда святым отцам есть искушение, которое связано с этим добрым делом? или же предшествует ему дажина, то есть мешает, или же ему сопутствует, или же последует всякому доброму делу, последует их искушение. Поэтому Слово Божие прямо говорит: приступаешь работать Богу, уготови сердце твое к искушению. Шапку снимите, мужчина. Он не знает, что шапку надо снимать. Вот так вот, хорошо очень. Приготови сердце твое к искушению. То есть всегда враг старается человека отвести от добра всеми способами. Почему? Я не раз уже вам говорил об этих вещах, и еще раз напомню, потому что их нужно чаще повторять, мы постоянно эти вещи забываем. Когда делаешь что-то доброе, то ожидай искушения. Иногда даже от того, кому ты это добро сделал. И это наиболее наглядный пример такой, что если ты получаешь вообще какое-то искушение, не связанное непосредственно с этим человеком, ты иногда можешь не понять, что это, почему случилось. Когда же делаешь кому-то, и особенно если стараешься, и делаешь не раз, а постоянно, или же много лет даже, враг не может терпеть постоянство в добре. И начинается вокруг этого хождение бесовское. Начинает враг подкидывать мысли, начинает тому и что-то там и сеять, и стараться раздор. И есть такая сила в раскаянии, что она изглаждает сделанное. Если человек раскаивается в своих грехах, в том, что он что-то плохо сделал, говорит: зря все это я делал, прости, Господи, то ему прощается этот грех и изглаждается это согрешение, злое дело. Но очень грустно и печально, когда человек делал какое-то доброе дело, а потом начинается ропот. Зачем я это делал, зря делал, все, вообще это от толку никакого. И тогда это добро начинает пропадать. Если он еще и сильно ропщет, то может вообще полностью лишиться того, что он делал доброго. Смысл этого очень прост. Враг старается человека настроить так, чтобы он сделал соответствующий вывод, который угоден врагу нашего спасения, то есть дьяволу. И это так люди и делают. Есть такое даже выражение: не сделаешь добра, не получишь зла. Так иногда говорят. Или еще люди заметили, уже более философски рассуждая на эту тему: если хочешь, говорить, с кем-нибудь поссориться, начни ему делать добро. Кажется, какая связь? Делать человеку добро, он должен быть бы благодарен. Увы. В том-то все и дело, что дух начинает раздражать это. Дух начинает это вызывать какой-то протест внутренний, все это доброе начинает. Назойливость там этого добра так. Одним словом, но это смысл-то как значит добре? Назойливость. Добро есть добро. Но это я просто называю как бы внешние объяснимые, так объясняют причины, какие соответствуют. А смысл весь в одном. Старается посеять какую-то неприязнь или раздражение, недовольство. Одним словом, разделить людей, чтобы вместо добра, человек, значит, вот вместо благодарности человек начал бы раздражаться, то есть отвечать не добром на добро, а на добро злом. К несчастью, это бывает. И это все связано с нашей греховностью. Поэтому борьба идет непрестанная. Ангелы стараются укрепить нас в добре, а духи нечистые стараются отучить от добра, отвести, озлобить. Почему наши духовные отцы-наставники учили нас? От нас зло не должно исходить. По какому бы поводу ни было, если ты начинаешь раздражаться, я уж не говорю даже по доброму поводу, а даже если и повод какой-то вызывает недовольство какое-то, или справедливый, как мы говорим, праведный гнев, и то нужно стараться сдержаться от зла. Потому что на этом поприще идет непрестанная борьба. Именно на этом. По любому поводу, сначала вот это состояние, потом, значит, мысли. Я вот вам не раз об этих вещах говорю. Вот мне пришлось за время его странствования сейчас, который Господь сподобил по святым местам, беседовать с людьми и из разных мест, значит, нашей российской, да, державы. И уже теперь так называемые за границей, я был, Украина за границей теперь стал, конечно. Поэтому крещение Руси было за границей, оказывается, у нас новое такое открытие последних времен. Да, так вот, все, когда я вот эту тему так поднял и там говорил, всем стало понятно. Все, очень многие отзывались, а ведь правда действительно так. Просто не обращают внимания. Не обращают внимания на то, что идет все время постоянная, вот в невидимом мире эта борьба, в мире чувств и мыслей. И эта борьба идет непрестанно. А тут затихает некоторые, как на фронте бывает затишье, потом значит, начинается перестрелка, потом атака. Все это так есть. Иногда атака внезапно, это самое любимое. Но это военный прием чисто, это все понятно. Для человека военного понятно. Внезапность, натиск. И это вот как раз свидетельство, когда буря внутрь, имея помышления сомнительных, буря целая, значит, вдруг налетает. Вал такой прям. И вот это та самая непрестанная борьба, которая идет в мире невидимом. В мире невидимом идет непрестанная борьба. И духи, посланные в служение, хотящие наследовать спасение, то есть ангелы, все время стараются нас поддержать, защитить, укрепить. Мы часто даже и не знаем, что когда у нас бывает такая вот буря, что это еще не буря. На самом деле буря пострашнее. Нас еще в это время защищают. Если бы не защитили, то этот шквал бы разнес все, как пух и перья. То есть когда один раб Божий почувствовал тяжкое состояние такое душевное, подавленное, уныние, мысли о самоубийстве, там все, обычно, это мысль о самоубийстве, один из таких, как четкое совершенно свидетельство нечистой силы. Это уже чисто бесовское, потому что это хульные помыслы на дар Божий, на дар жизни, который дан. И вообще, все это чисто сатанинское. И вот, когда вот такая буря началась, у него подавленное состояние, и все, жизнь беспросветная, вообще жизнь нет, нет ни справедливости нигде, ни все вообще. И одним словом, как говорят, у нас все не могут просто сказать, депрессия. А в общем, это бесовское такое нападение, которое вот свидетельствует. Так вот, когда он в этом состоянии находился, и уже всю жизнь ему не мила, он думает: Господи, да где же помощь Божия, святители есть, какие светильники, говорят, все помогает, и стал вопить. Вот тут он возопил. К Трофане Воронежскому обратился, он был около Воронежа в это время. И вдруг увидел, он не спал уже, ну все спят, и сна-то нет, ведь ну, все это ужасно, все. В голову лезет все это, крутит все всякие варианты, всякие жизненные. И вот увидел он святителя Митрофана, который стоял и говорит: раб Божий, его звали Дмитрий, Дмитрий, ты звал меня? Я пришел. Что, в какой нужде ты? Спрашивает свидетель, который все знает. Да вот, говорит, тяжко мне очень. И он ему сказал: а знаешь, что это твое состояние, что тебе тяжко, посмотри. И указал ему за окно, в окно. И он увидел свое состояние в духовном виде. Он увидел, что целая свора бесов в виде псов, а уж какой они образ принимают, это уж кому как. Раскаленными, значит, зубами, горящими глазами, все рвется на него. И некий юноша, значит, потому что вид как бы юноша, такого, опоясный крестообразно орлем, значит, то есть крест на крест, огражденный крестом, с огненным мечом, отгонял всю эту нечисть. То есть они только, он взмахнет, они отлетают. И вот он сказал: вот кто тебя мучает, почему ты это испытываешь состояние, а это твой ангел-хранитель, который защищает тебя. Если бы не он, тебя разорвали бы. Ну, это слова Священного Писания. Аще не Господь бы был в нас, мы живыми пожрали бы нас, живыми пожрали бы нас. То есть в мире невидимом идет эта война, там неусыпное, недремлющее око духов, которые посланы в служение, захотящие наследовать спасение, оно следит за каждым движением и нашей души, и за тем, с какой стороны враг пытается приступить к нашей душе. Идет непрестанная война. Здесь мы видим или слышим о каких-то вещах внешние выражения. Это, как говорится, уже, правда, тоже такое совершенно грубоватое выражение, но все-таки, как говорят, надводная часть айсберга мы здесь видим. Здесь мы видим кусочек того, что на самом деле происходит. Все остальное и главное происходит в мире невидимом. В нас оно выражается в нашем состоянии мыслей и чувств. Это и есть та самая неуловимая, и которую нельзя так пощупать, область духовная, которая реально существует и действует в нашей жизни. Несколько лет назад, до всех тех событий, которые сейчас совершаются, и еще раньше, одной рабе Божией перед смертью, я как-то упоминал это, по-моему, и монахиня Серафима Царства Небесного, такой была, наш храм ходила раба Божия, было видение, когда к ней пришла одна раба Божия наша, она ныне живущая, навестить ее, она сказала, что она видела видение некое. Архистратих Божий Михаил строит ангельские полки, то есть строится мужчины ангельские на битву. Потом взмахнул мечом и сказал: а теперь на Москву. Ну, а что совершалось, то есть совершается теперь, кое-что мы видим, кое-что. А предшествовал этому взмах меча Архангела Михаила и устремление. Видимо, война идет на самом деле самое настоящее. У нас говорят о каких-то о холодной войне, выражение холодной, гражданской. Все это одни разговоры. Война идет выше. И выражается она, где холодно, где горячо, где гражданская, где семейная война идет, где межнациональная, где межрелигиозная, так называемая. Это все разные точки. Здесь горячие точки, как говорится, которые или разные приемы этой стратегии, которая идет в невидимом мире. Как в свое время Макарий Великий увидел некого духа, он видел их напрямую прям, который шел, обвешанный всеми приспособлениями, всеми орудиями и оружиями. Куда, говорит, идешь? Иду, говорит, братья искушать, кому что подойдет. Ну, вы знаете, кому пьянство, кому курение, кому наркомания, кому бесовская музыка, кому, значит, деньги, кому блуд, кому разврат, кому что там, кому еще. Вот это то самое, что идет в невидимом мире, совершается, значит, там предлагаемые мысли, чувства, вот это всякие предложения бесовские. И здесь, соответственно, сгоняют куда-то их, значит, загоняют. Этих туда загоняют, этих туда. Вот. Замечательно, что перед тем, как сжечь сорняки, то есть вчера Евангелие как раз ангельское читалось в память, то обратите внимание, обычно в порядок все как бы укладывают вещи. Мы как все-таки? Мы укладываем какие-то нужные вещи, укладываем в порядок. Стопочкой, так сказать, или связываем там все, как-то укладываем компактно, чтобы лежало. Ну, а мусор обычно выбрасывают. Никто не, его не перевязывает веревочками для того, чтобы выбросить. А в Евангелии очень своеобразно сказано. Когда Господь говорит, пошлю ангелов собрать все соблазны, то в притче, которую Господь таким образом объясняет, соблазны все сорняки. Вот о чем я упомянул сейчас, вот эти все вещи. Так Господь говорит, соберите первые и сложите, и свяжите их в снопы. Ты их нужно в кучу свалить бы, сжечь бы просто. Нет, в снопы. А потом сожгите. Ну что ж, я думаю, мафиозные структуры очень наглядно характеризуют эти снопы, которые готовятся для того, чтобы их, так сказать, как тот сказал, солома для ада. Вот. Но она в снопах только. И действительно, всякие меньшинства, так называемые, которые всякого, мне здесь не хочется упоминать наименований, они объединяются в снопы. Съезд каких-нибудь воров, съезд, я не знаю, наркоманов есть, нет, но съезды всякие проходят всевозможных. Вот. Это снопы собираются, видимо, готовятся, солома для ада. Действительно, все, что происходит в мире, имеет духовную сущность. И здесь только проявление этой духовной сущности. Почему и сказано в Евангелии, не радуйтесь, как души вам повинуются, радуйтесь, как же имена ваши написаны суть на небесе. Самое главное, это быть с Богом. В сущности, что произошло в мире невидимом? Отпали от Бога. И поэтому, как сказал некий раб Божий, он сказал, что когда некто пожелал получить поучение, то встретил человека у храма и думает, ну какое поучение, сидит он, просит милостыню в рубище, в трупьях некий, и думает, что от него поучение получить какое. А у него было такое, ему открыто, что вот получишь поучение, Господь даст разумение тебе вразумить человека. Но он, что его спросить, когда тот говорит, сам просит? Он говорит, ну день добрый. А тот говорит, спаси Господи, у меня каждый день добрый. Ну, желаю бы тебе счастья. Он говорит, спаси Господи, никогда несчастным не был. У нас все только ропщут, только стонут. Один стон стоит, что все несчастные. А это всегда счастлив был. Ну, тогда желаю тебе, что ты желаешь. Он говорит, спаси Господи, всегда есть. Кажет, ты просишь. Он решил, что старец Велеречев, он ему решил, говорит, что ж ты так, все это так мне поперек отвечаешь. Как же это вокруг только и слышно все, ой, сегодня, как, ой, как тяжело было, ой, как трудно, ой, какая жизнь. Только все и ропщут, только и стон стоит, все, ой, жизнь, ой, прямо жизни нету, и все несчастные. А уж то, что ничего, что хочется, ничего нету, а у этого счастлив и есть все, что хочется. Как же такое, он живет, что у него есть, у всех, что хочется, нет, а у него, что хочется, есть. Он ответил очень просто. Когда я сказал, что я не каждый день добрый, я каждый день счастлив, я знаю, что Господь лучше знает, что для меня нужно. Если волос не упадет с головы без воли Божией, то все, что совершается со мной, все мне нужно. Я счастлив. Если, значит, прихворнул, слава тебе, Господи, значит, нужно очень поболеть. Если голоден, значит, немножечко нужно поститься, плохо, видно, плохо постился, нужно поголодать немножечко. Если холодно, надо помёрзнуть, если жарко, нужно попотеть. Значит, если ругают, нужно потерпеть. Значит, Господь лучше знает, значит, мне сейчас нужно, чтобы меня ругали. Одним словом, все, что совершается, все это то, что нужно, только воспринимать это без раздражения. Ну, как тот подвижник, который ему ругают все и там всяких поносит. А ему говорят, что ж, брат, что они тебя так ненавидят? Он говорит, нет, отче, они меня не ненавидят. Они меня, наоборот, очень любят. Я в монастырь пришел, а в монастыре нужно проходить искус 30 лет, а я еще только 15. И вот они меня тренируют духовно. Они любят, хотят, чтобы я был настоящий духовный воин. По-настоящему это так. Это как же, что ж там не любит тебя, посылают туда-то, туда-то, туда-то. Потому что любят, тому и посылают. Когда-то мой батюшка, Царство Небесное даже, кстати, его сегодня не ангел. Вот. Когда он, имея коммерческое образование, он был его то туда, то туда, то туда пошлет главный бухгалтер там. То эти, он только говорит, освоюсь, только успокоюсь, вроде, вот, начинает все, дело идет нормально. Он и у меня другое. Я говорю, да что ж вы надо мной издеваетесь, что ли, вроде, меня гоняете. А тот говорит, молодой человек, вы еще мне спасибо скажете. Ведь я за вас хочу сделать специалиста, чтобы вы все досконально знали, в каждой области. Мы все знаем и очень любим, я думаю, все, наверное, нашего соотечественника Александра Васильевича Суворова. Можно сказать, непобедимый полководец. Да, но он от солдата прошел все, почему и был полководец. Это все святоотеческая истина. Человек, который не умеет подчиняться, не может управлять. То есть человек, который проходит. И вот все это поэтому, если обычный человек, опытный, другого старается сделать таким же опытным, и посылая ему то-то и то и то, то что говорить о Боге, который всеведущий, и все совершенные. Если он посылает, то, конечно, все значит так нужно. Все просто. Почему? И говорили люди, что Бог не делает, все к лучшему. Бог передом правит. Так вот, этот человек так-то вот и воспринимал, что происходит. Тогда тот говорит, а что же ты хочешь? Все чего-то хотят. А я, говорит, хочу только одного. Того, вы знаете, чего он хотел. Все мы этого просим, но никто из нас не думает, что мы этого просим и каждый день, а иногда и не раз. Что мы просим? Да будет воля Твоя, як на небеси и на земле, в молитве Отче наш. И вот он так и ответил. Я, говорит, хочу только одного, чтобы на мне исполнялась воля Божия. Она всегда благая. Как бы она здесь внешне выглядела, она всегда благая. Поэтому я, говорит, желаю только одного, чтобы на мне исполнялась воля Божия. Тогда тот говорит, да, ты на все готов вроде. Он говорит, да, на все готов. Ну, а если тебя Бог в ад пошлет? Он улыбнулся и говорит, меня-то в ад. У меня есть два рамена. Нелицемерная любовь к Богу и полная преданность воле Божией. Я ухвачусь этими раменами, так сказать, как руками, так сказать, за Бога и с собой его в ад. Лучше я буду в аду с Богом, чем в раю без Бога. То есть быть с Богом, где бы то ни было, это самое высшее. Почему и сказал Господь, радуйтесь тех, имена ваши написаны суть на небесе. И если в невидимом мире имена ваши написаны на небесе, там, значит, ты с Богом. И больше после этого все остальное ничто. Что бы ни было. Поэтому и действительно, больше того, это свидетельство истины здесь нам, постоянно в нашей жизни, если мы задумаемся. Даже в земном смысле любовь друг к другу, если она есть, все остальное ничто. Ну и что? Я невольно обращаюсь опять к памяти своих родителей. Папа мой Михаил, а мама Любовь. Как о ней сказал когда-то потом мой папа. По имени твоему так и житие-то. И когда он был на войне, она им прислала письмо, которое он заносил, да уже истер, ну, в течение войны, сколько там во всех передрягах. И там она ему написала, где бы ты ни был, что бы с тобой произошло, я везде с тобой и найду тебя, где бы ты ни был. И как он сказал, что после этого иди исполняй свой долг. Он исполнял свой долг. И если в человеческом смысле чувство любви настолько могущественно, то что говорить о любви к Божией. Поэтому, когда человек испытывает на себе это, все остальное не имеет никакого значения. Почему Господь дал власть ученикам творить чудеса, изгонять нечистые силы? Сказал, но об этом не радуйтесь. Радуйтесь, как имена ваши написаны, суть на небесах. Поэтому нужно нам помнить, что любовь Божия изливается на нас каждое мгновение нашего существования. И ангелы-хранители наши непрестанно заботятся о нас и охраняют нас. Они так именуются ангелы-хранители. Один человек, еще ныне живущий, оказался однажды в окружении каких-то, в общем, нехороших людей, бандитов там каких-то. И в отчаянии в таком, значит, чувстве нигде нет помощи, он призвал все ангел-хранителя. И в одно мгновение оказался в другом месте сразу же. Вокруг него никого не оказалось. Человек живой. Это известный несколько человек, это один поэт. Который даже стихотворение написал. О своем крещении, потому что действительно в крещении мы получаем ангела-хранителя. В крещении солнце играет, и нету беды от того, что жизнь постепенно сгорает. Такое вокруг торжество. И шпили елок там, кажется, и дымный прорость во льду. Меня в эту пору крестили в далеком 30-м, теперь уже далеком 30-м году. И жребий насметился точный, по сей невидимых крил, святой Анатолий, восточный, изгнанник и мученик был. Заоблачный как-то житель, со мной разделивший судьбу, таинственный ангел-хранитель, спасибо тебе за судьбу, за годы страданий и боли. Не раз я себя хранил. Таинственный ангел-хранитель, ты вправду меня сохранил. Как я сейчас не помню. Но действительно, это вот с ним произошло это. Действительно, человек прошел тюрьму и все, и вот остался жив. Действительно, ангелы-хранители наши хранят нас, и святые хранят. Как другому рабу Божию, он оказался, как он сам того не знал, дальний родственник митрополита Филарета Дроздова, Владимир Петрович Судов такой был. Когда митрополит Филарет явился ему наяву, как он мне сказал при встрече моей с ним, вы веруете? Я был всегда человеком глубоко верующим. Вы веруете, а я не верую. Я знаю, что мир невидимый есть. Я так вот, как с вами, говорил с человеком из мира невидимого. Около часа говорил он. И вот он ему сказал, ты ведешь такую воздержанную жизнь. Он никогда, правда, не ел мясо в детстве. Не пил не только вина, никаких крепких напитков. Не курил, ничего. Вы говорите, ты живешь такой воздержанной жизнью. Ты много раз был избавлен от смерти. Ты думаешь, просто так я с самой колыбели слежу за каждым твоим шагом. Вот так мы здесь живем. Вот, ой, вот надо же как. Ах, как получилось. На самом деле, получилось это потому, что оттуда, из мира невидимого, за нами зорко следит неусыпающий взор ангел-хранителей и святых. Поэтому нам нужно чаще себе напоминать об этой истине. Из мира невидимого за нами зорко следит неусыпающий взор ангел-хранителей и святых. Поэтому нам нужно чаще себе напоминать об этой истине и никогда в жизни не приходить в уныние или падать духом, потому что с нами святые и ангелы-хранители. Почему с этим сознанием человек проходит любые испытания с помощью Божией? И если мы будем помнить главное, то есть то, что, как Господь сказал, главное спасение, то все остальное станет для нас второстепенным и не будет приводить в то смущение, в которое обычно люди приходят, оглядываясь Сема и Овама, то есть на все стороны. Когда внутренне устремлен к Богу, спокойно смотришь на то, что происходит, как на реальность, как говорится, такую, ну вот происходит это, ну происходит, значит, нужно трудиться. А цель главная – горе выше. Я уж просто по свежим впечатлениям, Господь сподобил меня быть на Синае, на вершине горы, и там причащаться даже, вот, во время литургии. И вот это около 10 километров путь, а высота 2300 по Дурному морю. 10 километров это серпантин такой, камни везде, и все это идут ночью. Поднимаются ночью. Потом, когда сверху смотришь, такие там пропасть, такие отвалы, такие, где-то дорожка проходит по краю, где-то там свалишься, там не так может иногда лететь далеко, если, но лучше не лететь туда. Вот. Так вот, все равно, а некоторые есть, а некоторые там уже дальше некуда. И вот удивительно, что все идут, и молодые, и старенькие совсем, с двумя палками люди поднимаются, с одной все с палочками, так, фонарики. А интересно, какой момент, потому что смотрят под ноги. Не смотрят по сторонам там, куда там, что-то не спотыкнуться, а что там, пропасть рядом, не думают. Она рядом совсем, пропасть, но туда не упадешь, Господь сохранит, Господь сохраняет. И вот поднимаются туда все, и оттуда идешь опять. Если начнешь смотреть, страшно идти, по сторонам. А по сторонам когда смотреть? Нужно под ноги смотреть, не по сторонам. Так и в жизни. Не смотрите по сторонам, смотрите под ноги и надейтесь на волю Божию. Аминь.